Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
В эфире Еврорадио Форум Беларусь. У студии Змитер Лукашук. А с нами по телефоне с Киева волонтер, дарадца президента Украины Петра Порошенки Юрий Фенікс Бирюков, с яким мы поговорим про то, как волонтеры обеспечивают украинскую армию.
Как это так, что нужно армии помогать простым людям? Мол, есть Министерство обороны и так далее, госзакупки и все такие дела. Вот объясните людям, почему возникла необходимость в волонтерской работе?
Ну, я вас уверить, что если, Господи помилуй, вот упаси Боже, вдруг потребует русской армии воевать, белорусы точно так же вдруг с ужасом осознают, что демонстративные парады и добрые там рапорты Министерства обороны о том, как все хорошо, это одно, а реальное состояние дел в армии — это совсем другое. И так на самом деле в любой армии мира, которая в расслабленном состоянии как бы не готовится к реальной войне. Есть парады, есть демонстрации, есть вроде какое-то там количество закупаемой техники новой, а потом вдруг выясняется, что то, что по бумагам числится как техника там глубокой консервации, это на самом деле безжизненные горы металлолома. Ну и так во всем остальном. Так в любой стране будет. Когда это война, нет времени ни на консервацию, ни на поиски запчастей, которых не оказывается. Тут понимаем, что большая часть запчастей российского производства, и, соответственно, с этим проблемы, что нет складов запчастей, ну и так далее.
Техника – это одно, но не было ли неожиданностью то, что, скажем, людям, солдатам в первую очередь, нечего есть, что нечего одеть, что вот кроме там каких...
Ну, насчет нечего есть – это полный бред. Не можем понять, куда нам деть тонны продуктов, которые доблестные мамаши и прочие бестолковые волонтеры тащат в армию. Вот с этим как раз проблем нет. Реально, ну то есть там нет кофе, допустим. Да, кофе у них нет, да. Вот мы собираем кофе. А крупой, макаронами и пшенкой реально проблем нет.
А вот такие нюансы, ну, кажется, тоже первой необходимости, там, когда там, скажем, нательное белье, там, скажем, или спальники, или берцы нормальные, вот с этим как? Вот не было ли неожиданностью, что вот этого не хватает?
Так не было неожиданностью, как и в вашей армии, как и в российской армии. Положено одеяло уставного цвета, подушка и матрас набивной. Почему мы сейчас учимся на ходу, что нужно с собой таскать не кровать остальные с матрасами и подушками, а нужен спальник и каремат. Это то, что выясняется сейчас на ходу. Армия не воевала никогда, украинская, пока блядский российский народец поплёс и полез в Украину. Я, как адекватный человек, прекрасно понимал, что у нас есть показательная армия, это киевский гарнизон, которые там раз в год принимают участие в парадах. И вся остальная армия, которая пытается выжить.
Вот если бы мне в Беларуси вдруг понадобилось купить бронежилет, и вот где его взять, я себе слабо представляю. Вроде у нас даже невозможно это сделать. Вот как вы решали вопросы, где покупать?
Я вас, все невозможное на самом деле возможно. Было бы желание. И, соответственно, когда стал вопрос о том, что нужны бронежилеты, я просто как бы взял их в Google и нашел производителя бронепластин, и с помощью того же Гугла нашел швейную фабрику, которая начала шить чехлы для бронежилетов. И потом, складывая чехол с пластиной, я получал бронежилет. Там ничего сложного нет.
Где найти необходимые для армии речи и прилады, про это с волонтером Юрием Бируковым?
А каски хорошие?
То же самое. То есть с помощью Гугла я начал искать, кто продает каски. Начал их скупать. Сначала по Украине, а потом по всему миру.
Не было ли проблемы, нет ли сейчас, когда что-то завозится волонтерами из-за границы, вот с растаможкой, с оформлением?
Не знаю, мы все контрабандой завозим, поэтому нет никаких проблем с растаможкой. Оформлением нет, потому что мы не растамаживаем, мы не оформляем.
Готовы люди платить, отдавать свои деньги на нужды, но вот когда коснется, чтобы и много собрать, и все, вот есть с этим проблемы?
Сколько надо денег, оно вот берет и собирается техническим образом.
Вот оно берется и само собой собирается, то есть люди отзываются.
Да, конечно, отзываются. Я уже не знаю, сколько миллионов долларов собрали. Много.
Я читал и слышал эту историю о том, как вам пришлось выводить из окружения солдат. Вот как так сложилась ситуация, что вам пришлось взяться и за такую работу?
Да вот взяло и сложилось. Но я реально как бы не планирую подвиги наперед. То есть у меня это не записано в ежедневнике с утра совершить подвиг по вытаскиванию 75 раненых. Но как-то так тогда сложилась ситуация, что я оказался в нужное время, в нужном месте с мобильным телефоном, на котором стояли карты подробные данные места.
Ваши рассказы о реальном положении дел в батальонах, там в зоне АТО, они как бы вызвали недовольство руководства, вот, генштабе и так далее. Вам даже угрожали, что плохо закончите. Насколько это правда или, может быть, это фейк какой-то был?
Нет, ну это абсолютная правда. Угрожали физической расправой там и так далее. Все закончилось тем, что меня назначили советником президента страны. Думаю, что теперь их трошки попустило.
На этом посту вам легче стало добывать то, что нужно вот той же самой вашим подопечным из аэромобильной бригады?
Вы намекаете на то, что я пользуюсь служебным положением в служебных целях. Но на самом деле не совсем так, потому что как бы то, что я делал как волонтер, я и делаю ровно как волонтер. То есть от того, что меня назначили советник президента, больше мне переводят деньги или нет, не знаю, не фиксировал. В принципе, приблизительно столько же. Деньги-то я собираю как бы не кошмарю бизнес, типа дайте денег, а то иначе я вас там зарекетирую. Мы же деньги собираем от населения, а населению там... В среднем удалом почти советник я президента или не советник. Вот. Ну и точно так же по закупкам. Ну, то есть, если я раньше покупал где-нибудь там в Германии бэушные каски, то ему, в общем, тоже глубоко до лампочки, какой у меня статус. Этот статус не привел к какому-то особому изменению в моей волонтерской деятельности.
Просто вот, например, ситуация. Вы знаете, что на таком-то складе, там, скажем, в такой-то там консервации находится, ну, грубо говоря, БТР, который очень нужен бригаде. Вот раньше вы подойдете к начальнику склада, а он скажет, да кто ты такой? А сейчас вы придете и скажете, да я же советник президента, давай поговорим насчет БТРа.
Поправочка, раньше я бы до начальника волонтерского склада и не дошел бы никогда, меня бы на КП не пропустили бы. А сейчас вопросы по БТРам я решил несколько более изящно. Я нежно и преданно, глядя в глаза президенту, попросил его помощи. Вот мне и помог. Тонкий расчет, просто у Петра Алексеевича есть президентский полк, в котором есть БТРы. Если бы я пришел к Петру Алексеевичу и попросил у него стратегический бомбардировщик, то он бы мне вряд ли смог бы помочь, потому что вот своей авиации у президента нет.
Протягиваем размову с дорадцем президента Украины Петра Порошенко Юрием Феніксом Бірюковим, відомим волонтером України.
Я видел фотографии, вот, которые вы выставили этих БТРов, или это БМП были, которые вот вы как бы якобы получили, но в которые вообще в никаком состоянии. Скажите, вот действительно вот эти законсервированные все бронемашины, они в таком состоянии, и реально ли их довести до ладу, как говорится?
Любая техника любой страны мира, находящаяся на глубокой консервации в течение 30 лет, выглядит точно так же. Что в США, что в России, что в Беларуси. Это во всем мире, это нет никакого уникального случая для Украины. Техника глубокой консервации везде и всегда выглядит ровно так. Ее восстановим.
На это нужно время и деньги.
Деньги соберем, время потратим, как соберутся волонтеры, инженера, слесаря, токари и прочие авторемонтники. И соберем, мы за пару недель будут эти все БТР уже на ходу.
Якобы Петра Алексеевича сейчас ограждают от альтернативной информации, и он, мол, не владеет информацией о реальной ситуации.
Абсолютнейший бред и абсолютнейшая чушь. Он более чем осведомлен о состоянии дел в нашей армии, более чем осведомлен о проводимых армейских операциях, как бы, ни разу. То есть какие-то нюансы он может там, ну, по какому-нибудь взводу какой-нибудь роты, может быть, и не знает. Да, наверняка не знает. Но общий срез ситуации в стране он более чем прекрасно знает. У него команда как бы небольшая, как бы достаточно преданных ему людей. Но это команда из изменяемых людей.
Кричат в Генштабе, вообще в Министерстве обороны окопались там чуть ли не предатели и так далее. Вот насколько вот все-таки, вот вы оцениваете, можно ли, легко ли работать с Министерством обороны, действительно ли там есть люди, которые...
В Генштабе, в Министерстве обороны достаточное количество предателей, это как бы понятное дело по умолчанию. Потому что почти все генералы, которые у нас сейчас генералы, они же училища военные, заканчивали еще в советские времена в разных городах Советского Союза и учились вместе с теми генералами, которые теперь генералят в российской армии. Поэтому и все это время были контакты, общались. Никто же никогда в страшном сне себе не мог представить, что у нас у соседа чердак снесет.
И как в такой ситуации быть?
Для этого есть служба контрразведки, служба там, ну, куча разных других специальных служб. Ну, пусть работают. В принципе, работают и периодически там отлавливают.
Ну да, то есть вот и все батальоны другие, типа вот, скажем, правого сектора, которые ни под кого не пошли.
Нету никаких батальонов правого сектора.
Ну, не батальонов, но есть же отряд, вот с которым там, скажем, тот же Дмитро Ярош находится на Донбассе.
Ну, отрядик маленький есть. Маленький отряд.
А насколько вообще законно существование такого отряда?
Отряда социальных работников имени правого сектора?
Ну да.
А я не знаю, существует ли он вообще. Какое-то количество людей, которые объединены общей идеей, но они же не претендуют на официальный статус. Они же не претендуют на статус участника боевых действий там, и так далее. Ну вот есть как бы группа людей. Чем они там бегают, не знаю. Наверное, с учебниками.
Я нагадаю, это форум «Беларусь», а с нами на сувязи с Киева вядомый волонтер, дарадца президента Петра Порошенки Юрий Бірюков. Поговорим з ім про страхи на войне и у волонтерской деятельности.
Вы можете сказать, вот самый такой, вспомнить самый, не знаю, самый трудный, самый сложный или самый такой страшный момент?
Ну, они разные эти моменты. Страшно, это когда друзей нужно везти хоронить.
Ну, а вот была история, может быть, когда отвозили груз туда вот в зону АТО, и, может быть, там что-то, какой-то из таких...
Вы имеете в виду чисто джигит, а-ля-ля, улю-лю, страх, адреналин, кровь и слезы? Да нет, на самом деле там вот такой вот прям-таки военной романтики как бы не очень много. Везешь себе и везешь. Ну, так стреляли, ну, подрывались на фугасах, ну, так волком боятся в лес не ходить.
Легко ли вам будет вернуться к мирной жизни?
Так, а я же не вернусь к мирной жизни, как бы, мне же дальше надо будет армию восстанавливать.
Вы уже вот чувствуете себя таким, как это говорится, государевым человеком, и уже все, взяли на себя этот груз и дальше его волочь.
Ну, вы уж меня простите, но как бы я не искренне... Стыдно это произносить, но вообще я государственный служащий пятой категории. Достаточно высокая категория. Поэтому я чувствую себя государственным человеком, я и есть государственный человек.
Это был форум «Беларусь». У студии Змитер Лукашук, а с нами на сувязи с Киева был волонтер, дарадца президента Петра Порошенки Юрий Фенікс Бірюков. До встречи, слухайте нас.
Форум «Беларусь».